Гастон Леру. Тайна желтой комнаты. Глава первая, в которой начинаешь ничего не понимать. Не без некоторого волнения начинаю я повествование о необычайных приключениях Жозефа Рультабия, который до сего дня решительно противился этому. Так что в конце концов я уже отчаялся рассказать когда-нибудь об одной из любопытнейших полицейских историй последних 15 лет. Мне даже думается, что широкая публика так никогда бы и не узнала всей правды об этом удивительном деле, известном под названием «Желтая комната» и породившем столько таинственных, жестоких и поразительных драм, к которому мой друг имел самое непосредственное отношение, если бы по случаю недавнего награждения знаменитого Станджерсона орденом Почетного легиона одна вечерняя газета не поместила жалкую в своем неведении или исполненную дерзкого вероломства статью, воскрешавшую ужасную историю, которую, по словам самого Жозефа Рультабия, лучше было бы навсегда предать забвению. «Желтая комната». Кто помнит теперь об этом деле, заставившем лет 15 тому назад пролить столько чернил? В Париже так быстро все забывают. Разве не канула в вечность само название Найского процесса и трагическая история гибели малыша Минальда? А между тем, в ту пору общественное мнение было буквально приковано к судебному разбирательству этого дела. И потому даже разразившийся тем временем правительственный кризис прошел никем не замеченным. Так вот, процесс по делу «Желтой комнаты», предшествовавший Найскому процессу, наделал еще больше шуму. Весь мир в течение долгих месяцев бился над разрешением непостижимой загадки. Самой непостижимой, насколько я знаю, из всех, когда-либо предложенных нашей полиции и посланной, казалось, для испытания ее проницательности и совести наших судей. Решение этой вызывающей полную растерянность загадки искали все. Это был своего рода драматический ребус, над которым усердствовали и старушка Европа, и юная Америка. Ибо в действительности я могу себе позволить такое замечание, не опасаясь нанести оскорбление авторскому самолюбию, так как всего лишь излагаю факты, на которые мне поможет пролить свет исключительная документация, которой я располагаю. Так вот, в действительности ни реальная жизнь, ни воображение, даже если обратиться к автору убийства на улице Морг или к изобретательным последователям Эдгара По, а то и к ярким подражателям Конан Дойла, не могут подсказать что-либо подобное этой тайне, естественной тайне желтой комнаты. И представьте себе, разгадку, которую никто не мог отыскать, предложил нам юный Жозеф Рультабий, а было ему в то время всего 18 лет, и работал он скромным репортером в одной солидной газете. Однако, когда он явился в суд с ключом от этой тайны, он рассказал не всю правду, а только то, что требовалось для того, чтобы объяснить необъяснимое и оправдать невиновного. Причины, заставившие его тогда молчать, сегодня исчезли. Мало того, теперь мой друг просто обязан говорить, и потому вы узнаете все. Так что без дальнейших предисловий я изложу вам загадку желтой комнаты в том виде, в каком она предстала перед всем миром на другой день после несчастья, случившегося в замке Гландье. 25 октября 1892 года в последнем выпуске газеты «Тан» появилась заметка следующего содержания. Ужасное преступление совершено в замке Гландье, расположенном на Депене-сюр-Орш, на опушке леса Святой Женевьевы. Минувшей ночью, в то время, когда хозяин замка, профессор Станджерсон, работал в своей лаборатории, кто-то пытался убить мадмуазель Станджерсон, отдыхавшую в комнате, прилегавшей к этой лаборатории. Врачи не ручаются за жизнь мадмуазель Станджерсон. Вообразите себе волнение, охватившее Париж. Уже в ту пору ученый мир с огромным интересом следил за работами профессора Станджерсона и его дочери. Это были первые исследования в области рентгенографии. Они-то и привели впоследствии господина и госпожу Кюри к открытию радия. К тому же в тот момент с нетерпением ожидали выступления профессора Станджерсона в Академии наук, где он должен был читать сенсационный доклад, посвященный его новой теории – распад материи. Теории, признанной до основания пошатнуть всю официальную науку, которая с давних пор базируется на принципах, вытекающих из закона сохранения веса веществ и закона сохранения и превращения энергии. На следующий день об этой драме писали все утренние газеты. Матен, например, опубликовала следующую статью, которая называлась «Сверхъестественное преступление». «Вот скудные сведения», – писал корреспондент газеты «Матен», пожелавший остаться неизвестным, «которыми мы располагаем относительно преступления в замке Гландье. Состояние отчаяния, в котором пребывает профессор Станджерсон, невозможность услышать показания самой жертвы – все это крайне затрудняет дело, мешая и нам, и правосудию проводить расследование». Поэтому в настоящий момент просто невозможно хоть в какой-то мере представить себе то, что произошло в желтой комнате, где на полу в ночной сорочке нашли жалобно стонавшую мадемуазель Станджерсон. Однако нам удалось расспросить папашу Жака. Так называют в округе старого слугу семейства Станджерсон. Папаша Жак вошел в желтую комнату вместе с профессором. Эта комната соседствует с лабораторией. Лаборатория и желтая комната находятся во флигеле в глубине парка, примерно в 300 метрах от замка. «Было половина первого», – рассказал нам этот славный человек. «Я находился в лаборатории, где все еще работал господин Станджерсон. Тут-то все и началось. Весь вечер я мыл и раскладывал инструменты, дожидаясь, пока господин Станджерсон отправится спать. Мадемуазель Станджерсон работала со своим отцом до полуночи. Когда же стенные часы в лаборатории пробили 12, она встала, поцеловала господина Станджерсона и пожелала ему спокойной ночи. А мне сказала: «Доброй ночи, папаша Жак», и открыла дверь в желтую комнату. Мы слышали, как она заперла эту дверь на ключ, да еще на задвижку. Так что я, не удержавшись от смеха, сказал своему господину: «Ну вот, мадемуазель запирается на 2 запора». Не иначе, как она боится божьей твари. Но господин даже не услыхал меня, так он был занят работой. Зато снаружи в это время донеслось отвратительное мяуканье. Я тотчас узнал голос божьей твари. Поверите ли, от него мороз подирает по коже. Неужели и сегодня нам не спать из-за нее? Подумал я. Потому что, надо вам сказать, сударь, я до конца октября живу наверху во флигеле, как раз над желтой комнатой, чтобы не оставлять мадемуазель совсем одну ночью в парке. Это идея мадемуазель – жить в хорошую погоду во флигеле. Он ей кажется веселее, чем замок. И вот уже 4 года, с тех пор, как его построили, она каждую весну переселяется туда, а когда наступает зима, мадемуазель возвращается в замок, потому что в желтой комнате нет камина. Так вот, стало быть, мы с господином Станджерсоном оставались во флигеле. Сидели мы тихо. Он за письменным столом, а я на стуле. Работу свою я уже закончил, поэтому просто глядел на него и думал: «Какой человек, какой ум, какой светлый ум!» Мне кажется это важным. То, что мы не делали никакого шума, потому что из-за этого убийца наверняка и решил, что мы уже ушли. И вдруг, часы как раз пробили 12:30, в желтой комнате раздался отчаянный крик. Это был голос мадемуазель. Она кричала: «Спасите, спасите, помогите!» Тут послышались выстрелы из револьвера. Потом грохот перевернутого стола, опрокинутой мебели, как во время борьбы, и снова голос мадемуазель, кричавший: «Спасите, помогите, папа, папа!» Вы, конечно, понимаете, что мы сразу же бросились туда, господин Станджерсон и я. Мы навалились на дверь, но, увы, она была заперта. Как я вам уже говорил, крепко заперта изнутри, самой мадемуазель на ключ, да еще на задвижку. Мы пытались расшатать ее, но дверь была прочной. Господин Станджерсон совсем обезумел, и, по правде говоря, было от чего обезуметь, потому что мы слышали, как стонала мадемуазель: «Помогите, помогите!» И господин Станджерсон изо всех сил колотил в дверь и плакал от бешенства, и рыдал от отчаяния и своей беспомощности. И тут меня словно осенило. «Убийца, наверное, проник через окно», — решил я. «Надо бежать к окну». И я, как одержимый, бросился бегом из флигеля. Только, к несчастью, окно-то желтой комнаты выходит в поле, так что ограда парка, которая упирается во флигель, мешала мне сразу же очутиться у этого окна. Чтобы добраться до него, сначала надо было выйти из парка —